Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18:11 в Москве. Всем добрый день и всех с праздником Победы, да, Наталья Ивановна?
Безусловно, поздравляю с Днем Победы и рада, что в такой светлый день у нас светлая личность.
И прямой эфир. Мы будем сегодня говорить о короле Артуре. Я хотел бы разыграть 8 экземпляров книги, но это классика о короле Артуре. Это роман Томаса Мэлори «Смерть Артура», издательство «Эксмо». 8 экземпляров я разыграю, если вы правильно ответите на мой вопрос. Напомню, чтобы ответить на правильный вопрос, надо помнить номер телефона +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться, аккаунт вызван, тогда оставляйте свой телефон, и через интернет, через сайт тоже оставляйте свой телефон. Вопрос связан с именем. Артур был единственный британский король, если он был, с этим именем. Но вполне возможно, что в 12 веке мог возникнуть еще один британский король с таким именем, Артур. У него было два дяди короли. Он был племянником их. И один из его дядей его очень любил, но умер, а другой его дядя его убил. Вот я хотел бы, как конкурента, я хотел бы, чтобы вы сказали мне, как звали дядю английского короля, как звали дядю, который был английским королем, который убил своего племянника Артура как конкурента. Еще раз. Как звали дядю, который был английским королем, который убил Артура как конкурента, и Артур II не появился. Вот сложный вопрос, но всего 8 книг. +7 985 970 45 45. Эта личность вам хорошо известна, даже по литературе, даже по кинематографу и даже по мультфильмам. А теперь мы переходим к программе.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская и король Артур. Так был ли мальчик?
Какая прекрасная компания. Твердого ответа на этот вопрос у истории нет. Предположительно. Это правитель, полководец, воитель, подробности потом. 5-6 веков. Вот какие глубины. 5-6 веков он, в общем-то, предположительно родился. Здесь все предположительно. За 4 года до официальной даты падения Западной Римской империи. Может быть, в 472 году. И он прожил такую огромную, очень малоизвестную реальную жизнь и огромную литературную, мифологическую жизнь-мечту, человеческую мечту, человеческого общества. Он воплощение мечты во многом. Ну, чего стоит его девиз, как который нам донесли мифы, предания, кельтские, трубадурские, провансальские, писатель 15 века Мэлори, о котором сейчас говорил Алексей Алексеевич. Вот девиз его. Сила – это еще несправедливость. Справедливость – это и есть сила. Ну, разве это не мечта? Если бы это воплотить в жизнь. Итак, кто он в истории? Если он действительно существовал, то среди множества версий, я предпочитаю сегодня, перекопав много, специалисты все спорят, и окончательного ответа нет и быть не может. Думаю, все-таки полководец или правитель эпохи великого переселения народов, этого страшного времени, связанного с концом великой западно-римской цивилизации.
Но там не очень-то переселялись в Великобритании, в смысле в Англии, в смысле на островах британских.
Уже переселили, уже было римское завоевание, которое покорило...
При Цезаре еще.
Бриттов, да, началось при Цезаре. Он защищал бриттов, которые успели цивилизоваться, от новых волн. Англы, саксы, юты и особенно зловещие пикты. Подробности потом. Итак, он защищал кельтское население острова, по-видимому. Сейчас назову источники. Может быть, правил. Как его только не называют. И в источниках.
Может быть, правил.
Рекс. Ну, значит, совершенно римское название.
Да, король. Да.
Но и племенных вождей называли рексами современники. То есть, племенной вождь, король, военачальник, все возможно. Но ко времени высокого средневековья, ну, 12-13 века, Западной Европе, рыцарский век, образ этого человека трансформировался в идеального европейского рыцаря.
Вообще, он сейчас по нынешним меркам совсем не идеальный.
А идеального вообще, наверное, ничего нет. Рыцарская эпоха считала идеалом то, что имело много и позитивных, и очень отталкивающих качеств. Люди всегда договариваются, ну, например, про моральный кодекс молодого строителя коммунизма. Забыть не могу эти безумные документы, безумные тексты. Они не вызывали ничего, кроме иронии. Ну,
моральный кодекс раннего феодализма тоже сомнительный.
Да, и вот все попытки сформулировать, кроме высоких, зафиксированных в мировых религиях, это другой разговор. А вот эти на уровне политико-идеологическом, они имеют огромные изъяны. Также идеальный образ Артура. Но привлекательного в нем, когда он перекочевал в мир литературы, все-таки много. Два слова об источниках. Нельзя не сказать. Их много. Но сведений о реальном Артуре и Артур Ли, одно время увлекаясь, ну, с 19 века над ним ковыряются, с 15-го начали, а в 19-м пик, в 20-м, 21-м продолжается. Корни этих языков, старых, эти наречия, кельтские, и вот всю, где находили Аркт, пытались найти этого Артура. Довольно занятно все это читать, интересно. О Британии 4-5 веков писали римские историки, последний великий, Аммиан Марцеллин, Павел Орозий, Олимпиадор Фиванский и другие. Потом раннесредневековые, ну и средневековые, Беда Достопочтенный, 7-8 века, изумительный источник, церковная история Англии, Хронист Ненний, история бриттов, 7 век, ну и самый главный, Гальфрид Монмутский, история бриттов и жизнь Мерлина, середина 12 века.
Нам еще о Мерлине надо будет сделать.
Вот отдельно, это стоит.
Да.
Но он и здесь будет присутствовать.
Конечно.
Ненний, Гильда Премудрый, о погибели Британии, такой яркий источник, современник, но везде о нашем персонаже – крошки. И вот собиранием этих крошек занимаются специалисты. На русском языке, по моему полному убеждению, прекрасная книга Вадима Эрлихмана, я упоминала его уже не раз,
жизнь замечательных
как прекрасного да, писателя исторических биографий. Горжусь тем, что когда-то он у меня учился, талантливейший, среди талантливейших учеников, Король Артур, Москва, ЖЗЛ, 2009. Есть такая Анна Комаринец, составившая трудолюбивейшим образом энциклопедия короля Артура и рыцарей круглого стола, 2001 год, Москва. Там можно вести любые справки. Ну, не буду перечислять, есть целая группа переводных работ, начиная с того самого Мэлори. Итак, если собрать, как говорится, с древности на Руси по сусекам. Всегда интересует, что это меня интересует, что такое сусек. Кажется, объяснение есть, но я забыла. Но если наскрести, подмести вот крупинки, что получается при разных версиях? Предполагаемый король бриттов, только сразу скажем, король этой эпохи, 5 века, это племенной вождь, называемый королем. Их много, они уже отчасти цивилизовались под влиянием Рима. По имени Утер Пендрагон, голова дракона. Видимо, он. Мать, его жена, которая стала женой, сначала он ее соблазнил с помощью волшебника Мерлина. Ну все, впадаешь в сказку прямо...
Еще до зачатия.
Еще до зачатия.
Как писал Высоцкий, час зачатия я помню не точно.
Да, значит, была
память
женой.
Моя однобока, да.
Была женой герцога Горлойса Корнуольского. Значит, Корнуэлл. Все-таки абсолютное большинство источников и строгих, и нестрогих говорят о Корнуэлле. Это полуостров на острове. Вытянутый такой юго-западная часть острова. И туда сбежалось потом, после очередного нашествия от англосаксов-ютов, кельтское романизованное население. И вот там кельтские предания очень укоренились прочно. Часть их переехала на полуостров Британии. Но это потом еще скажу. Итак, король Утер. В нем вспыхнула совершенно безумная любовь к этой самой красавице. Игрейна, Ингерна, ну, транскрипции разные. Скажем, Игрейна. Красота ее. Вот сразу мы уже в литературе. Не мог ее видеть без восхищения. Ну, а что делать? У нее муж, Муж, увидев на перу, что творится, увез ее в замок. Дальний, Тинтагел, недоступный, неприступный замок на скале над морем на крайнем юго-западном побережье в Корнуолле. Полуостров на острове и еще на самом краю этот замок. Туда вела узкая тропа, единственная тропа. И герцог спрятал жену так, чтобы туда никто не мог проникнуть.
Молодец.
Но он не учел фактора Мерлина.
Тоже ничего.
Кто ж такой Мерлин? Ну, все знают. Волшебник, колдун, чародей. Есть версия... Ученый человек своей эпохи. Любого ученого, образованного человека в те времена варваризации называли чародеем. Нельзя столько знать нормальному человеку, считали вчерашние варвары. И вот этот самый Мерлин, у него была такая замечательная особенность. Он очень отчетливо видел будущее, но совершенно путался в прошлом.
Это хорошее качество.
И очень интересное.
Ну, я хотел бы.
Вот этот колдун и чародей Мерлин... А провидя будущее, понимал, что в тогдашней сложной, скажем, политической обстановке, о которой я сейчас расскажу, нужен совершенно особенный правитель, совершенно выдающийся, смелый, умный, благородный, справедливый. Все, весь набор высших качеств. И он считал, что такого надо растить с колыбели. Вот если вы хотите вот такого правителя, нельзя, чтобы он вырос как попало. Надо с рождения вынуть его, вот положить его в колыбельку и начать формировать в такого правителя. Он взял с короля Утера клятву, что если Мерлин устроит ему свидание на недоступной скале с красавицей, и от этого родится первенец, а она быстро стала вдовой, как бы случайно погиб ее муж.
Ну, так бывает.
На всякий случай,
случайно,
я говорю,
бывает,
как бы, да-да-да.
Бывает.
То первенца ему, Мерлину, отдадут на воспитание. Господи, Алексей Алексеевич, какая вечная история воспитания мудрого правителя. Этим увлекались во все времена, во все эпохи, но особенно век просвещения. Господи, Россия тоже отдавала дань этому. Так появился на свет, как вы любите говорить, наш мальчик. Он родился в этом недоступном замке, неприступном. Его сразу, Мерлин, до 7 лет, он воспитывал, обучал его, но кормила его в младенчестве жена достойного человека, которого выбрал Мерлин, лорд Эктор. Выбрал по принципу, вот в сказаниях и легендах, мне нравится, ясно проступает, хотя слова этого нет. Порядочный человек. Это правильно.
Средневековым, даже не средневековым, по раннесредневековым, поздневарварским меркам.
И позднеантичным.
Да.
Мальчик никому не известный, рос в доме этого сэра Эктора, а у сэра Эктора жена одновременно родила ребенка, поэтому она и кормила. Угу. То есть он кормился аристократической кровью. Ой, молоком, простите, ради бога. Что за этим стоит реального? Очень трудно сказать.
Но почему? Отдавали же детей на воспитание.
Конечно, да. Конечно. Кое-что сейчас скажем.
Иногда даже в заложники.
Во-первых, внутренний распри, вот Вадим Эрлихман очень хорошо это сформулировал, были каким-то неотвратимым свойством кельтов, всей кельтской цивилизации. Стремление вождей к лидерству непреодолимое.
Ну, это понятно, потому что их много.
Этим ловко пользовался Гай Юлий Цезарь.
Ну,
вот он в 1 веке до новой эры приступил после завоевания Галлии, будущей Франции, к завоеванию Британии, будущей Англии. И он больше, чем прямых сражений, использовал стравливание этих непреодолимо враждующих правителей. Поэтому огласить про мальчика, что вот есть наследник, это значило его погубить, убьют в младенчестве. Он где-то как бы в безвестности рос. А внутренний распри существовали, крепли. И вот она, мифологическая версия, ребеночек воспитывается Мерлином. А что можно сюда добавить из реальности? В мифологии, в любой мифологии, при всех условностях всегда есть некий стержень, некая высшая правда. Вот я почти тоже рассуждаю почти на каком-то волшебном идеализированном уровне, но она есть. Из обрывков эмоций формируется высшая правда. И в чем она состояла? Что в этот момент бритто-кельтское, вот это бритто-римское население нуждалось в защите. Почти за 200 лет римского владычества они цивилизовались. Они стали, ну, скажем так, как и галло-римляне, есть такой тоже термин на территории будущей Франции, стали практически цивилизованными, неадекватными римлянам, но приближающимся. И их тут и тут, к V веку, подоспела угроза. Рим ослабел. Сейчас поподробнее об этом скажу. А новые угрозы со стороны германских племен и даже совершенно загадочных пиктов накатились на них, угрожая той цивилизации, которую почти 200 лет они уже в себе формировали. Итак, кельтское население Британии. С 8 по 5 век до новой эры они там абсолютно преобладали, очень близки кельтскому населению Галлии, галлам. Цезарь заглянул после Галлии. 55-54 годы до новой эры не покорил. Его очень отвлекали дела в Риме. Большая гальская война была позади. В общем, возвратился с легионами. При самом миролюбивом императоре Клавдии, так случайно, это его единственный воинственный поступок, в 43 году до новой эры все-таки случилось систематическое завоевание острова Бритов. Там было сопротивление, были восстания, например, под руководством Боадейки знаменитое. А все-таки в целом остров был римлянами покорен. Романизация, то есть превращение их в римский мир, пакс романум, была не такой глубокой, как в Галлии, но все же была. При Адриане 117-198 годы была построена знаменитая мощная оборонительная стена на севере до Шотландских гор Мурус. Так называли ее по-латыни. Это была граница между Варостом и цивилизацией. Римская цивилизация, казалось, уже полностью торжествует. Остров начал процветать. Пришли римские деньги, хлынули. Римляне построили идеальные дороги. Они не умели жить без идеальных дорог. Города расцветали. Лондиний, нынешний Лондон, 50 тысяч человек. 30 тысяч римского войска обеспечили безопасность со стороны соседей. Принята римская религия, а затем и христианство. То есть это римский мир. Рабский труд применяется. Добывается олово, свинец, серебро, золото, медь, железо. И все это трагически попадает под вопрос. Германцы, саксы с побережья Европы и с Ютландского полуострова, будущие даны и прочие, кельты, скотты из Ирландии через Шотландию с севера и совсем загадочные пикты, их этническая принадлежность, кажется, не определена. Они воевали обнаженными и лохматыми.
И раскрашенными синими.
И раскрашенными довольно зловеще. Вот это все сделало жизнь в V веке очень тревожной. Все больше приближался трагический конец. В середине V века сохранилось сообщение об этом в двух хрониках. Некий совет бритов просил о помощи римского полководца Эция, легендарный Эций, победивший на каталаунских полях Атилу. Вот что они написали, последние слова. «Варвары теснят нас к морю, а море к варварам. Между ними поджидают нас две смерти – от меча или от воды».
Наталья Ивановна Басовская. Мы говорим о короле Артуре. И сразу после новостей мы вернемся в нашу студию.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Это действительно программа «Все так» с Натальей Ивановной Басовской. Мы говорим о короле Артуре. Я вас спросил, какой еще джентльмен мог стать королем с этим именем, если бы его один из двух его коронованных дядь не убил бы его. Речь идет, конечно, о внуке Генриха II, о Артуре Бретонском, сыне Жифро, и племяннике Ричарда Львиное Сердце Иоанна Безземельного. естественно, Ричард Львиное Сердце, не заподозрен был в убийстве своего племянника, тем более он умер раньше. А Иоанн Безземельный, это правильный ответ, действительно уничтожил своего конкурента. Наши победители,
которые... Так считает Шекспир.
Так считает и Шекспир тоже. Томас Мэлори, «Смерть Артура», издательство «Эксмо», получают наши победители. Я называю последние две цифры телефона Саши, чей телефон заканчивается на 95, Светлана 04, Наталья 32, Анна 54, Андрей 21, Максим 22, Евгений 5-0 и Наташа 0-8. Иоанн Безземельный был тем самым дядей.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, итак, король Артур, все-таки что, общество требовало вождя?
Общество нуждалось в человеке, в которого бы они поверили, потому что их одолевало отчаяние. Я закончила первую часть словами, которые бриты обратили, романизованные бриты, к легендарному римскому полководцу Аэцию. Ответа не было. Вот еще из хроники. Совместно с гордым королем, одним из королей, ввели советники вместе с гордым королем ввели в страну бритов яростных саксов, ненавистных богу и людям, для отпора северным племенам. Короче говоря, романизованные бриты стали приглашать варваров ближайших, чтобы они помогали отбиться от следующих варваров. Так всегда делал Рим.
Да.
Это римская тактика.
Да.
Федератов. Но они не были так сильны, как тот Рим, который когда-то придумал эту тактику. И поэтому вместо успеха восстания наемников, бунты наемников, жгут все. Вот читаю из хроники о саксах. Огонь их ярости лизал своим красным языком Западный океан, Ирландское море. Красиво. Грабили корабли, жгли все подряд. Уничтожали бритов просто за то, что они бриты. И вот тут... Народ ждет. Явись миру. И опять переплетение с литературой. Тут-то Мерлин и решил, что пора явить бритам его воспитанника, который рос в полной безвестности, как я говорила. Итак, в этот момент Мерлин говорит: пора. И появляется это в легендах, в реальности. Из тех скупых сообщений хронистов. Ну, среди наиболее убедивших меня предположений некто Амвросий Аврелиан, не совсем Артур, скорее всего, из знатной римской семьи.
Ну, римское имя, римское...
Из бритта римской прозвище, семьи.
Фамилия.
И римское поведение цивилизованного человека. Он по эту сторону стены Мурус.
По эту сторону стены, да.
Многие считают, что из знатной римской семьи. Но на северо-западе Уэльс и Корнуэль они находятся. Они туда бежали. Они отползали от Лондиния, от Кента. Кент уже уступили саксам. И все бриты бегут из Кента. Самая на юге процветающая была область. Его просто отдали саксонскому вождю. Как рассказывают легенды, в качестве приданного к дочери. Все. Хаос. Итак, и этот, видимо, предполагаемый Амвросий Аврелиан, выросший на северо-западе в Уэльсе или Корнуэле, став и начальником Романа Бритов, Брита Романов, и ныне хронист, современник, называет его Дукс Беллерум.
Дукс-предводитель, герцог.
В дальнейшем герцог, предводитель, вождь.
Военный герцог.
Он и возглавил, видимо, борьбу бритов с завоевателями. Безнадежную борьбу, которую блистательной победой она закончиться не могла. Как же Мерлин явил его вождям этим, которые друг с другом враждуют Рексом? Легенда, конечно, находит рассказ для этого.
Ну, конечно.
Вожди собрались для того, чтобы избрать единого короля. Они собрались и в церковном дворе на Рождество. Выйдя из церкви, увидели огромный камень, в котором торчит меч. И около него, как рассказывают в преданиях, мерцает надпись, что тот, кто извлечет, вели золотые письмена, так переводят на русский язык, тот, кто извлечет сей меч, по праву является королем Англии. Ну, все бросились
извлекать. Конечно,
сколько фильмов это воспроизводят в разных вариациях. А он с легкостью вынул, и все. Они не поверили. Говорят, ну-ка давай, верни обратно. Вернул. Снова попробовали зергать, ничего не получается. Он извлек дважды. Однако сразу замечу, что это не тот знаменитый меч Артура, который в литературе звучит, имеет имя Экскалибур. Да. Кто не знает этот рыцарский меч? Это другой меч. Это меч-пропуск для Артура на высшую позицию среди конкурирующей знати. А Экскалибур будет символом его рыцарственности, благородства, и он будет ему дарован не прямо Мерлином, но при его посредничестве, некой феей озера, феей озер, по-разному переводит.
Ну, вот это точно не фантазия. Вот уж феи-то есть, уж я же детство знаю. Ну,
а на озерах так обязательно.
Ну, вот.
Мерлин как бы сказал ему: смотри, Артур, воспитанник мой любимый, молодой и красивый, он смотрит над озером, рука, и в руке меч,
вот.
А рядом стоит дева дивной красоты.
Вот.
Это дева озера и сказала, мол, бери. Ну, забегая далеко вперед, скажу, что первым делом, умирая, он позаботился, чтобы меч вернули, потому что дева озера сразу сказала, как говорят у
только
нас
тебе.
На Руси, нет, с отдачей. И он потом вернет.
Что?
Итак, вот эта реальная фигура во всем обрамлении легендарном появляется в реальных хрониках. Назывался ли он королем? Был ли он дуг своеначальник? Кто знает? Что фея участвовала, мы считаем точно. Но есть впечатление такое, что как-то этот человек сосредоточил в своих руках военное руководство, по крайней мере, сопротивлением романизированных бриттов. Вообще, трагическая история, если подумать. Почти 200 лет. Когда-то они сопротивлялись. Когда-то их покорили. Всякое завоевание, всякое покорение. Когда приходит чужой, приходит враг, все сопротивляются. Наша цивилизация пока, увы, цивилизация войны. Мира мы не знаем. Мир для нас абстракция, мечта. И вот там так было. Когда-то, ну, сначала Цезарь не завоевал, наверное, радовались. Тогда еще диковатые бритты. А потом, вот их все-таки покорили. А потом смотрят, в этом есть что-то и позитивное. Города построили, производство добычи полезных ископаемых металлов, прежде всего.
Ну, да.
Это очень ценно для Европы. Наладили, деньги хлынули сюда. Правда, рабский труд применяется. Римляне есть римляне. Они несут в себе, куда бы они ни пришли, они несли себя в себе, свою природу, свою натуру. Ладно,
но все-таки, если говорить об Артуре, вот эти 12 рыцарей круглого стола, это что, племенные вожди?
Я думаю, что этих непримиримых примирить было нельзя. Этот круглый стол начнется после того, как реальный Амбросий попытается отразить. Он не сумеет отразить. Большая часть бритто-римлян бежала на континент, на полуостров Британь, в северо-западе Франции. И до сих пор там предание тоже. Они считают Артура своим.
Да-да.
Британцы считают своим.
Да.
А тех, кто остался, собрал защитник родины бритско-римской Амбросий Аврелиан. Аврелиан считается в традиции, что он дал 12 победных битв. Сражения, в которых он отражал саксов. Вот смотрите, что пишет хронист ныне 9 век Уэльс. Артур сражался против саксов в одном ряду с королями бриттов. То есть он был не один. Но сам он был военачальник. Его 12-е сражение было у горы Бадан. Вот с тех пор ее все ищут и ищут, эту гору. Археологи трудятся. Трудятся, как пчелки, не могут найти. Хотя отдельные артефакты есть подозрительные. И только в тот день, в сражении у горы Бадан, только в тот день от атаки Артура погибли, дальше правдивость такая же, как с феей, 960 человек. И всех он убил сам. И во всех битвах был победителем. Фантазия. Заиграла народная мечта, народная фантазия, сказка, украшательство. Этому особенно содействовало то, что вот в реальности после борьбы и после двух крупных сражений. В 516-м, предположительно, у горы Бадан, и в 542-м Комплан, Корнуэлл, где погиб Артур. После этого он начинает новую жизнь в истории. Вот тот Артур, относительно исторический, предводитель, вождь романизованных бритов, ушел в историю, ушел в лету, но родился новый. В реальности его борьба, как считают ведущие специалисты, она, по крайней мере, отсрочила примерно лет на 50 полную победу германцев-англосаксов над бритами. Победа произошла к 600 году. Англы, саксы, юты, вот эта группа германских племен с побережья из Ютландского полуострова, покорили Британию. И опять отодвинули ее к варварству. Не так, не безнадежно. Следы цивилизации всегда остаются, я надеюсь. И все-таки отодвинули назад к родоплеменным отношениям, не полностью, но двинули. А тем временем, итак, дело его как бы не победило, сыграло какую-то роль, но не победило. Он пытался в очень сложных условиях уходящего римского влияния действовать, что только там не было. Некоторые поздние римские правители Британии объявляли себя, например, римскими императорами. Один объявился, год продержался там в Галлии, свергли. Угу. Еще три претендента были. Мы объявляем себя императорами. Одного солдата убили. Другой пошел с легионами снова завоевывать Галлию, чтобы вот Галлия и Британия стали мощным чем-то вроде Западной Римской империи, которая уже рухнула. Там и сгинул, но вместе с легионами. И бриты остались в сущности беззащитными. И вот к 600 году все это свершилось. Еще одна волна завоеваний прошла, осела, закрепилась, и германцы двигаются своим путем, они тоже цивилизовываются.
Вы мальчика нашего потеряли.
А у него началась новая жизнь. Образ короля Артура начал свое победное шествие по волнам новых страниц истории, достигнув пика в рыцарские века 13-15. Тут и появился образ замка Камелот и круглого стола. Археологи надорвались вариаций этого стола, Камелота, вплоть до Стоунхенджа. Что вот, пожалуйста, Стоунхендж, вот это гигантское сооружение, вот здесь был Камелот, был круглый стол, кто-то полностью отвергает, это вообще были какие-то гиганты. На самом деле, совершенно другая цивилизация, средневековая цивилизация Запада пришла. И рыцарское сословие – это элита, это вооруженная элита этого общества, иная, чем римская. И ей нужен свой кодекс чести, нужна своя красота, что мы по праву, а не надолго, до 16 века, будут суперэлитой и определять жизнь и умов, и денег, и крестьян, которых они будут считать навозными жуками, слова Бертрана де Борна, певца рыцарства. Они хозяева этой жизни. Им нужен идеал. И вот король Артур удивительно хорошо подходит.
Это обратный миф, что ли?
Да. Они составляют свою родословную. Кто только... Все заметные правители Западной Европы, Средневековья, многие думали и вели свою родословную от Артура. Как когда-то бриты вели свою родословную от Трои. И так далее. И вот Артур очень подошел. Прекрасные, так сказать, качества, борец, какая-то память о нем осталась, защищал цивилизацию. И вот он, замок Камелот. В чем идея? Девиз «Рыцари всех стран, соединяйтесь» был бы гораздо более органичным, чем «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Потому что пролетарий очень быстро уходит из пролетарского состояния, как только что-нибудь приобретет. А рыцари, у них горизонтальная солидарность. До, по крайней мере, вот 14-15 века сохраняется. Роман Мэлори отражает. Рыцари всех стран – это единство меча, благородства, преклонение прекрасной, перед прекрасной дамой, защиты христианской идеи. Появляются такие легенды, что в решающих сражениях король Артур носил на себе, на своей спине распятие большое. Вместо того, чтобы махать мечом, он на себе носит распятие.
Сомнительно.
Изображение Богоматери уже сочиняется новая христианско-рыцарская идея. Знаменитая история с королевой Гвиневерой. Как только Женевра, ей по-разному произносят. Красавица, естественно. У них всегда все красавицы. Влюбилась в одного из этих замечательных рыцарей. Кто такие рыцари круглого стола? Это лучшие люди Европы. А он, поскольку благородный, мы все равны, и круглый стол остался навсегда образом...
Братства.
Братства. Нет начальников. Нет начальников. Но на самом деле и враждовать начали. И даже легенды о короле Артуре отражают начавшуюся вражду. Даже то, что Ланселот позволил себе влюбиться пламенно в жену сюзерена, это нарушение. И изменила она сюзерену с рыцарем его. Как бы это же все невозможно, но это случилось в преданиях и мифах. Потому что миф на каком-то высшем уровне очень часто смыкается с реальностью. Вот она изменила. По тем жестоким законам видел преступный, ужасный племянник, злодей Модред, который по мифам тоже и убил Артурова в последнем сражении. Уже за власть. Они уже дерутся за власть. Он рассказал Артуру. Артур ничего не может сделать. Совет. У них же равноправие. Угу. По законам совет приговаривает неверную жену только к сожжению. Ничего себе еще. К какой казни. Еще была версия, что и обвинили, что она отравленное яблоко подбросила на стол пирующим рыцарям. Ну, с какой такой стати ей надо было подбрасывать отравленное яблоко? Это в козни этого племянника, который хочет занять место Артура, не понимая, все-таки человеческий разум коллективный в итоге мудр, что, чтобы занять его место, надо не просто называться, надо иметь что-то внутри. Ну, Адрет этого не понимает. Вот захвачу и все в традициях кельтских вождей. И вот Артур понимает, что он не может отменить приговор этого совета, этого высшего суда, да, потому что он сам говорил, что мы все равны. И у него последняя надежда на что? На дружбу и любовь. Ланселот не даст, не позволит, чтобы его возлюбленную, пусть преступно похищенную у сюзерена, чтобы ее казнили. И он стоит и надеется, что тот, кто соблазнил его жену, ее спасет. И надеется не зря. Какие прекрасные мечты, уже не только рыцарские, а общечеловеческие, о том, что добро, дружба, благородство в этом мире что-нибудь могут означать. Конечно, это не всегда сбывается. Но ведь мечтать-то, как у нас говорят, не вредно и не запретишь. И вот эти вековые мечты, потеснив исторические события, безусловно, интересные, и без которых образ Артура вряд ли появился бы.
Ну, наверное, там что-то было все-таки.
Конечно.
Но они там, да, вспомните историю отца и матери Артура.
Да, вот и
драгоны гены. Да, и повторяется с Геневрой то же самое с Ланселотом.
То есть есть какая-то закономерность и жизни, и литературы. Литература есть отражение жизни, но не тупое копирование ее. Это переосмысление жизни. Переосмысление, как правило, на высоко нравственной основе. На какой-то
художественный... Типа украл жену сюзерена. Очень высоко нравственно.
Это недопустимо.
Вот.
Но сюзерен столь благороден...
Что тоже недопустимо. Потому что это привело к гражданской войне.
Нежелательно.
И к концу вот этой мечты.
Он вынужден идти против своего друга. Потому что друг, он обязан идти с войском против Ланселота. Потому что Ланселот совершил проступок против сюзерена. Надо сказать, что к XI веку, к концу XI века, даже христианская католическая церковь, которая только что стала западной ветвью, сформулировала, что, конечно, убийство и война противны христианству. Но есть два вида войны, которую сама церковь объявляет справедливой. Война за веру, но это очевидно. И война против неверного вассала. Это было объявлено справедливой войной. То есть рыцарская идеология, как норма этой западноевропейской средневековой цивилизации, она, конечно, царит в этом обществе. И вот он должен... Он не хочет, Артур. Ну, тот благородный, прекрасный Артур.
Спас Геневру от сожжения,
да,
отбил ее.
А теперь идти.
Теперь идти надо
против друга.
Наказывать надо.
Но он идет, потому что долг превыше всего.
Долг и закон.
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 Да.
Закон как
рыцарская
как правило.
Честь есть закон.
Да.
Рыцарское слово есть закон.
Да.
И он идет, а в это время его предательский племянник Модред пытается захватить власть.
Знаешь, а кто же вот такую заварушку-то?
И... Да он и специально все это подстроил. Опять, мифология, литература отражает какие-то общечеловеческие ценности. Ну и последний из этой... Они бесконечно.
Трагедия.
Это мифология.
Шекспировская трагедия.
Мифология бесконечна. Как Артур, я очень люблю его мечту, чаша Грааля. Это не только его, но в мифологии о нем это... Что такое чаша Грааля? Сколько об этом сказано, снято, написано? Только суперчистым и благородным людям среди его рыцарей, не каждому, может явиться видение этой чаши. То есть надо быть нравственно таким совершенным, что тебе на секундочку покажут сосуд, в котором собраны капли крови самого Христа. И вот Персиваль, Борс, Галахад, три рыцаря, которым явилась эта чаша. Господи, такие мечты, они
Надо же заниматься Женеврой. Какая чаша? Вы о чем?
Нет, у них как-то всему находится время. Он вернулся, разобрался с племянником-предателем, а мечта о чаше сопровождала его до последней минуты.
Но он умер, но ему она не явилась же.
Нет. Он умер, но он не умер. Он находится на острове знаменитом.
Авалон, да.
Авалоне. В состоянии готовности. Мерлин тоже замурован, но не навсегда. Коварной феей, Морганой. Ну, все не расскажешь. А он находится в состоянии готовности прийти людям на помощь, когда станет совсем уже плохо. Приятно это сознавать.
Ну, я должен сказать, что во время Второй мировой войны в кругах спиритических появлялось, когда бомбили Лондон в 1940 году, да,
правильно.
Появлялось о том, что вот-вот появится сейчас Артур.
Сейчас придет Артур.
Уже рациональный 20 век.
Рациональный 20 век в Германии фашистской надеялся, что спящий в Тюрингии в горах Фридрих Барбаросса тоже вернется. Мечтают все. И злодеи, и добрые люди.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так о короле Артуре».
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Реклама.
9 мая. Великий праздник. Мы освободили Европу. Мы принесли мир, демократию и свободу. Да здравствует советская армия. Да здравствует русская армия. Да здравствует русский народ, победитель во Второй мировой войне.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад. В июле.
Эхо Москвы. Мы с вами.